«Мне надо идти», — говорю. И бросился прочь. Так заторопился, что запнулся о верхнюю ступеньку. Она спрыгнула с комода и стоит, смотрит вверх на меня. Лицо такое странное. «Ну, пожалуйста», — говорит. Мягко так, по-хорошему. Трудно было устоять. Знаете, на что это все было похоже? Вроде охотишься за бабочкой, за нужным экземпляром, а сачка у тебя нет, и приходится брать двумя пальцами, указательным и средним. А у меня это всегда здорово получалось. Подходишь медленно-медленно сзади, и вот она у тебя уже в пальцах. И тут нужно зажать торакс, перекрыть дыхание, и она забьется, забьется. Это не так просто, как бывает, когда усыпляешь их в морилке с эфиром или еще чем. А с ней было в 100 раз трудней. Ее-то я не собирался убивать. Вовсе этого не хотел. Она часто распространялась о том, как презирает классовые барьеры. Но меня так просто не проведешь. Людей выдает не то, что они говорят, а как говорят. Посмотреть только, как она себя ведет, и сразу видно, как воспитана, где выросла. Никакого же манства, футы-нуты, как у других, в ней не было. Но все равно все вылезало наружу. Стоило только мне сделать что не так или не так сказать, сразу саркастический тон, нетерпимость. «Да перестаньте вы думать о классовых барьерах», — скажет. Как богач советует бедняку перестать думать о деньгах. Я на нее зла не держу. Наверное, она говорила и делала то, что меня так возмущало, чтобы доказать, она вовсе не такая уж рафинированная. Только куда же ты денешься, от себя не уйдешь. Бывало, рассердится, вскинется и выдаст мне по первое число в самом их лучшем стиле. Между нами всегда стоял классовый барьер. В то утро я поехал в Луис. Все-таки хотел взглянуть на газеты. Купил все, что было в продаже. В каждой что-нибудь напечатали. В дешевых даже были большие статьи, в двух с фотографиями. Странно было читать эти сообщения. Даже кое-что новое узнал. Исчезла студентка Миранда Грей, 20 лет, блондинка, волосы длинные. В прошлом году удостоена повышенной стипендии в знаменитом художественном училище Слейда в Лондоне. В течение учебного семестра проживала по адресу Хэмнет Роуд, 29, Северо-Запад, 3, у своей тетки мисс С. Венворф Джонс. Именно она и сообщила об исчезновении племянницы в полицию вчера поздно вечером. Во вторник после занятий Миранда позвонила по телефону и предупредила, что идет в кино и вернется домой около 8. Это последнее, что о ней известно. Рядом фотография, под ней большими буквами. «Вы видели эту девушку?» В другой газете сообщалось, смех да и только. В последнее время жители Хэмпстеда испытывали все нарастающую тревогу из-за так называемых автоволков. Пирс Брафтон, соученик и близкий друг Миранды Грей, с которым ваш корреспондент встретился в кафе, где молодые люди часто бывали вместе, рассказал. «Во вторник Миранда была в прекрасном настроении. Мы условились пойти с ней сегодня на выставку. Она знает, что такое Лондон, и никогда не согласилась бы сесть в машину к незнакомому человеку. Я очень обеспокоен случившимся». Представитель училища Слейда заявил: «Миранда – одна из самых многообещающих студенток второго курса. Мы уверены, что с ней не случилось ничего дурного. Все это объяснится со временем. Художественные натуры непредсказуемы, особенно в юности. Тайна остается неразрешимой. Просим всех, кто видел Миранду вечером во вторник, слышал или заметил что-либо подозрительное в районе Хэмпстеда, сообщить об этом в полицию». В газете описывалась ее одежда и всякое такое, и была помещена фотография. Еще одна газета сообщала, что полиция собирается обыскать все пруды в Хэмпстед-Хит. В другой говорилось, что Миранда и Пирс Брафтон были неофициально помолвлены. Я подумал, это, наверное, тот битник, с которым я ее видел в кафе. Еще в одной статье говорилось, что Миранда пользовалась в училище популярностью как человек очень добрый, всегда готовый прийти на помощь, и во всех, что она красивая. И фотографии. Была бы она уродина какая-нибудь, хватило бы двух строчек на последней странице. Поехал обратно. Остановился на обочине и, сидя в фургоне, прочел все, что говорилось в газетах. Чувство такое было, что в моих руках власть. Даже не знаю, с чего вдруг. Ну, вроде все ее ищут, а я один знаю, в чем дело. Поехал домой и по дороге решил окончательно. Ничего ей не скажу. Ну и, конечно, когда я вернулся, первый ее вопрос был про газеты. Есть там что-нибудь про нее или нет? Я сказал, мол, не смотрел и смотреть не собираюсь. Мол, газеты меня не интересуют. Все, что в них пишут, сплошная чепуха. Она не настаивала. Я не давал ей газет. Не давал ей слушать радио или смотреть телевизор. Как-то до того еще, как она приехала ко мне, мне попалась книжка, называется «Тайны гестапо». Про пытки и всякое такое. Что делалось во время войны и как тяжко было в тюрьме привыкнуть к тому, что нет никаких вестей с воли. Это была одна из самых тяжких мук. Я хочу сказать, узникам уже не разрешали ничего знать, даже разговаривать друг с другом запрещали, так что они были совершенно отрезаны от привычной жизни, от внешнего мира, и люди были сломлены. Ну, конечно, мне не хотелось, чтобы она была сломлена, у меня не было такой цели, как у гестапо. Но я подумал, лучше, если она окажется совсем отрезанной от внешнего мира, тогда будет больше думать обо мне. Так что, хоть она много раз пыталась уговорить меня принести ей газеты или дать послушать радио, я не соглашался. А в первые дни я не хотел, чтобы она прочла, чем там полиция занимается, чтобы ее отыскать и всякое такое. Она бы только разволновалась. Так что, можно сказать, это была даже забота с моей стороны.